Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Разбудильник. Мы в эфире. Мы – это Виктория Мартыненко, потому что традиционно четверг – мой день в эфире. И режиссер сегодня Элла Михеева. Также напоминаю, что по четвергам во время музыкальной паузы мы слушаем песни первого десятилетия 2000-х. Вот так. 23 марта на календаре. Сегодня профессиональный праздник отмечают предсказатели погоды. Я бы их назвала так, конечно же, по-научному. Метеорологи, вас поздравляем, любим, ценим. Спасибо, что присылаете нам ежедневно свежайшую сводку погоды. По крайней мере, наши радиослушатели никогда не жалуются. Значит, попадаете вы прямо в точку. Но сегодня говорить мы будем не об этом. Тема довольно-таки непростая, но важная, на мой взгляд. Кто и как поддерживает семьи тех, кто отправился в зону специальной военной операции. Мы в своих программах довольно-таки часто говорим о том, как поддерживают самих бойцов, о людях, которые собирают гуманитарную помощь. Но не будем забывать, что очень часто у тех, кто отправился на фронт, здесь, в Ростове, в регионе остались семьи, дети, жены, у кого-то престарелые родители. И, конечно же, сложно им сейчас подстроиться под новый быт. Кому-то нужна помощь физическая, буквально вскопать огород. Кому-то нужно помочь встретить детей из школы, ну и так далее. Будем разбираться. В Ростовской области работает штаб по оказанию помощи семьям военнослужащих. Благодаря акции «Мы вместе» объединились волонтеры, которые помогают в быту, оказывают психологическую, гуманитарную, юридическую помощь. Заявки приходят как через федеральную горячую линию по системе Народного фронта, так и при адресном обходе семей. Только в Ростове исполнено уже около 400 таких просьб. Какая помощь наиболее востребована? Кто может стать волонтером акции? Как быстро реагируют на заявки? Гость в студии сегодня – директор Донского волонтерского центра Алина Литвиненко. Алина, доброе утро.
Доброе утро.
Алина, сколько сейчас поступает таких заявок от семей мобилизованных в день? И о чем чаще всего просят?
Ну, сейчас у нас наблюдается такой небольшой спад по активности от семей, потому что, наверное, уже время какое-то прошло, да, и сейчас порядка 5-7 заявок в день мы получаем. На данный момент вообще с самого начала мы отработали 2700 заявок от семей мы получили. В основном это касается...
Это по Ростовской области.
По Ростовской области, да. В основном касается адресная, да, бытовая помощь. Когда это было холодное время года, у нас самые востребованные это были дрова, помощь по дому, помощь при усадебных участках, уборка, проводить ребенка в школу, помочь с домашними заданиями, посидеть с ребенком, то есть, ну вот, какого-то такого характера. В основном адресно, да, потому что очень много пожилых людей, которые обращаются в целом, да, вот, поэтому в основном это адресно-бытовая. Ну, еще, конечно, психологическая, обращаются юридическая. Очень популярный вопрос по поводу выплат, который касается тоже каждую семью, поэтому вот примерно такие.
Как организован этот процесс? Поступает заявка, что дальше?
Заявка может поступить уже, как было сказано, да, через Народный фронт, систему такую, либо по горячей линии через федеральный штаб акции взаимопомощи «Мы вместе» 8 800 234 11. Затем она попадает к нам в региональный штаб и к координаторам, которые имеют доступ к этой системе, потому что она такая, защищенные данные, которые мы не распространяем о семьях, уже обрабатывает, уточняет информацию какую-то, и в зависимости от того, откуда эта заявка, из какого города или поселка нашей области, уже определяется муниципальный штаб. Вот у нас в каждом районе, да, 55 муниципальных штабов акции работает, у каждого свой координатор есть, и в зависимости от самой просьбы уже непосредственно переадресуется тому или иному волонтеру. Да. Если это какая-то профильная помощь, там, юридическая, то волонтер-юрист, волонтеры-психологи отрабатывают, то есть все зависит от самого характера этой просьбы. Могут также и семьи приходить непосредственно в сам региональный штаб, который у нас находится на Соколово, в 17, это такой открытый волонтерский центр, да, где мы тоже готовы, ну, выслушивать просьбы какие-то адресные. Вот. То же самое касается и любого муниципального центра на территории области, потому что они достаточно открыты, поэтому либо по телефону горячей линии, либо, собственно, сами люди приходят к нам.
А вы сказали про систему «Народный фронт». Что она из себя представляет? Это какой-то сайт?
Это, получается, внутренняя такая система, да, которая работает только между координаторами. Такие штабы же созданы по всей России, поэтому у каждого регионального штаба есть такая система, она и в помощи, но мы ей пользуемся еще со времен, когда у нас была коронавирусная инфекция, мы помогали людям таким же образом. Это, по факту, просто такая электронная система, которая позволяет нам с горячей линии принимать эти заявки и смотреть статус, который, соответственно, у нас есть. Мы отрабатываем заявку где-то в среднем за сутки, двое, но если она какая-то сложная, у нас бывали разные случаи, и перекрывали крыши, и заборы строили людям, поэтому все зависит, наверное, от сложности выполнения этой заявки, но в среднем она не более 2 дней.
Есть волонтеры, которые прикреплены к определенной семье, или это каждый раз новый добровольец? То есть, кто свободен, тот и отправился.
Ну, у нас такая традиция еще установилась давно, когда была коронавирусная инфекция. Очень многие люди обращались к конкретной просьбе, к конкретному волонтеру, уже привыкали, прикипали душой. Поэтому у нас в целом в рамках этой акции есть программа «Мы вместе опека», которая так и называется, и предполагает постоянное систематическое сопровождение волонтера с семьей. Поэтому очень многие, конечно, когда, например, мама ребенка обращается за помощью проводить дочку, например, на музыкальный кружок. У нас есть такие заявки по области. Ну, конечно, легче и проще доверять тому волонтеру, который приходит постоянно, потому что время проходит, мы знакомимся, узнаем волонтеров, поэтому, ну, доверяют больше, когда все-таки это системная поддержка. Поэтому волонтеры сейчас такая тенденция, что они закрепляются за семьями, и не только просто волонтеры, да, но и организации целые тоже берут под опеку семьи.
Организация в каком плане, как это происходит? Это какая-то материальная помощь?
Ну, материальная помощь у нас тоже бывала, но это очень редкий случай, все зависит, наверное, от самого представителя бизнеса. Но у нас среди волонтеров это ведь не просто молодежь, к которой мы привыкли, да, студенты, но еще и представители вообще любого возраста и трудоспособного населения, которое, собственно, и представители бизнеса, и некоммерческих организаций. И у нас есть случаи, когда организация готова там сопровождать 2-3 семьи, и постоянно выходить с ними на связь и тоже, да, что-то покупать, возможно, и учебники, и детям какие-то игрушки, маленьким детям. Поэтому целая организация тоже выходит, руководители очень заинтересованы в том, чтобы тоже не остаться в стороне. Вот. Мы, ну, безусловно, такие организации держим рядом с собой, всегда очень их поощряем. Поэтому у нас есть такая система поощрения, международная премия «Мы вместе». У нас открыт как раз набор, и мы всегда тоже агитируем подавать заявки на эту премию до 15 мая. Чтобы с целью поощрить наших добровольцев.
Там какой-то денежный приз.
Да, сама международная премия предполагает выигрыш в размере до 3 миллионов рублей. Премию вручает президент России. Это очень значимое событие в сфере добровольчества. Ежегодно его приурочивают к Международному дню добровольца 5 декабря. Поэтому мы в том числе отмечаем всех, кто помогает нам в акции «Взаимопомощи мы вместе» тоже таким образом.
Алина, хватает ли сейчас волонтеров? Ведь помимо этого направления волонтеры задействованы в сборе, сортировке гуманитарной помощи. Это ежедневный труд, огромный. Есть также другие направления все-таки волонтерской деятельности. Это и экологическая, и в сфере культуры волонтеры работают. И кто в основном составляет костяк? Вот я так поняла, все-таки это не студенты, как мы привыкли думать.
Ну, костяк, наверное, все-таки молодежь, студенты. На самом деле, образовательные учреждения очень активно откликнулись на нашу просьбу помогать. То есть, все равно очень большая часть все-таки студенты. Но, как я уже говорила, действительно разного возраста. У нас есть и серебряные волонтеры, которые старшего возраста тоже откликаются, создают прекрасные акции, шьют одежду, вяжут носки теплые. Поэтому возраст абсолютно любой. А по поводу количества волонтеров вообще самые, наверное, заряженные на свете люди, которые максимально активные. И пока, наверное, нам хватает этих волонтеров, хватает их запала. Стараемся развивать таким образом волонтерские организации для того, чтобы потом в дальнейшем мотивировать, не терять этих ребят. Но у нас, помимо акции «Взаимопомощи мы вместе», действительно огромное количество. У нас 12 направлений работы и на самом деле большое количество волонтерских таких инициатив, которые, ну, пока что удается реализовывать и удается реализовывать успешно. Поэтому я думаю, что мы пока в том количестве держимся, в котором нужно.
И мы продолжаем. Напоминаю, что гость в студии – директор Донского волонтерского центра Алина Литвиненко. Алина, готовят ли предварительно волонтеров, прежде чем они приступают к работе?
Все волонтеры у нас регистрируются на портале Добро.РФ. Они проходят курсы, которые необходимы для того, чтобы там психологическая поддержка, стрессоустойчивость. Но перед выходом в семью обязательно все равно проводят инструктаж для того, как себя вести. Ну и обязательным условием для волонтера является подписание соглашения о неразглашении данных, потому что мы понимаем, что такая аудитория, с которой мы работаем, да, она предполагает, конечно, особую подготовку, и в том числе каждый из нас должен понимать, что такими данными нельзя распоряжаться самостоятельно. Ну, а в целом у нас достаточно уже опытное такое волонтерское сообщество, поэтому, ну, какой-то конкретной подготовки у нас нет. Поэтому может стать каждый желающий.
Это важная поправка, действительно, мы в такое непростое время живем, и все-таки семьи, которым помогают, нужно их как-то ограждать от влияния, да и банально, чтобы даже пресса не докапывалась, такое тоже случается. А Ростов – город-миллионник, и понятно, что людей, которые хотят помочь, именно здесь, в Донской столице, больше. Как обстоят дела в районах? Бывает ли необходимость отправлять туда волонтеров именно из Ростова? Потому что, о чем вы сказали в начале, дрова, да, нужны для отопления. Мы понимаем, что дрова нужны наверняка в каком-то совсем маленьком, отдаленном населенном пункте.
Ну, на самом деле у нас уже достаточно большая инфраструктура добровольчества. У нас во всех районах есть муниципальные штабы, и есть еще муниципальные центры добровольчества, доброцентры. То есть это достаточно большая системная поддержка уже, ну, много лет. И из-за этого достаточно хороший костяк волонтеров сформировался в разных городах, даже отдаленных поселках. Поэтому у нас не приходилось никогда направлять волонтеров из Ростова, например, куда-то в Шолоховский, например, район, далеко, Чертковский район, потому что за много лет все-таки волонтерское сообщество, волонтерская деятельность, она стала, ну, популярна, стала привлекательна, да, и люди очень инициативны везде. Поэтому какой-то потребности дополнительной нет, вот, и справляются коллеги всегда сами. Вот, но мы в любом случае всегда готовы их тоже поддерживать. Если вдруг когда-нибудь такая возможность будет, то мы, конечно, направим.
Самая необычная просьба, с которой вы сталкивались за время работы штаба?
Ну, очень трогательных много историй. Когда все только начиналось, я помню, что мы сидели в штабе с 9-месячным ребенком, нянчили его, потому что мама оформляла документы и решала вопросы в своем высшем учебном заведении, в университете.
То есть вот, она оставила его
малышку,
и пошла,
да,
по делам?
Да, да, да. И это в городе Батайске было. И волонтеры нянчили вместе с руководителем, укладывали спать, следили. Представляете, ну, вот такое примерно доверие сейчас у людей. И, ну, слава богу, потому что на самом деле недавно встречались с руководителем муниципального центра Батайский, и она говорит, что уже ребенок растет на ее глазах, то есть уже и мама доверяет, привозит, приносит в штаб, волонтеры уже знают ее.
Я слышала еще, что в Шолоховском вроде районе просила мама помочь организовать день рождения 5-летней девочки, чтобы,
да, у нас,
праздник прошел ярко.
У нас очень много, на самом деле, таких просьб в Шолоховском районе, да, и были и ростовые куклы, и торты, и очень много неравнодушных людей, которые просто вот хотят как-то присоединиться. Мы поздравляем мам военнослужащих с днем рождения, обязательно букет цветов всегда. Мы помогаем по хозяйству. Например, для меня это самое необычное, наверное, мы ощипывали гусей, то есть 50-60 надо было. Ну, по хозяйству-то помогать некому, поэтому волонтеры здесь тоже, собственно, учатся тоже новому. Были и гуси, были и коровы, потому что, ну, в деревнях у нас есть тоже такие просьбы. И
красили заборы. Но в этот момент нет мысли, что я тут делаю? Зачем?
Наверное, нет, потому что человек, который приходит в эту деятельность, себе такие вопросы, ну, наверное, не задает, потому что, по крайней мере, никогда я не слышала «нет». Вот что меня всегда поражало за много лет. Всегда находятся люди, которые даже готовы такое делать. Поэтому мы же понимаем, что мы сейчас нужны больше всего этим семьям, поддержка, то есть кто, если не мы. Такой принцип у нас работает, поэтому я боюсь, что нас уже ничем не удивить. очень много заявок, и нас ничем не удивить уже.
Алина, если вот в процессе такой тесной работы с семьей волонтер понимает, что здесь все-таки нужна психологическая помощь, не просто поддержка человека, да, стороннего волонтера, выслушать, ну, где-то покивать, где-то обнять, дать какой-то совет, а именно помощь профессионала, возможно ли подключить специалиста?
У нас, на самом деле, очень много было запросов с самого начала про психологической поддержки. Мы здесь понимаем, да, что действительно тема очень сложная, и те проблемы, с которыми столкнулись женщины, тоже очень сложны. Дети. И очень удобно. У нас есть чат с психологами через телефон, некоторые проблемы, да, решать. То есть любая женщина, там, ну, неважно, представитель семьи, может в этот чат психологической поддержки обратиться. Также к телефону горячей линии, который всем тоже семьям уже известен, есть дополнительный номер, где он может поговорить с психологом. И как раз в этом году мы открыли ресурсный центр поддержки психологического добровольчества. Мы открыли его на базе Центра помощи семьи и детям в городе Ростове-на-Дону. И это прям полноценное учреждение, куда мы можем и направляем наших, в большинстве своем, девушек, женщин, матерей, где они могут непосредственно пообщаться с психологом. И, конечно, такие просьбы отрабатываются оперативно. Мы сразу подключаемся, если мы видим, что это психологическая поддержка, мы стараемся это как можно быстрее отработать, чтобы это не усугубило никак ситуацию.
Я так понимаю, в чате и по телефону есть возможность анонимного обращения, потому что, ну, не все готовы открыто говорить.
Да, конечно, анонимность, она обязательно присутствует, поэтому вообще в целом сама деятельность анонимна, и даже при публикации материалов мы никогда без разрешения не публикуем ни семьи, ни военнослужащих, понятное дело, поэтому мы здесь очень аккуратны.
Помощь каких специалистов, кроме психологов, также необходима? Вначале вы говорили о юридической помощи. Это тоже волонтеры, или приходится какие-то организации привлекать или даже искать специально людей, готовых помочь?
Ну, если мы говорим о волонтерах-юристах, например, да, которые оказывают юридическую помощь, то есть мы понимаем, что это люди с образованием, даже, может, не оконченным высшим, но при сопровождении своих наставников они только могут оказывать юридические услуги. То есть просто не может быть человек, которого мы как-то обучим там по,
ну, конечно,
инструкции. Да,
да,
это, конечно, с юридическим образованием или почти законченным образованием юристы. Здесь еще присоединилось очень много юридических клиник, работают при вузах, при университетах. Поэтому здесь очень много вузов, и ЮФУ, и РИНХ, все присоединились к нам для того, чтобы тоже они оказывают такую помощь юридическую. Ассоциация юристов очень активно к нам присоединилась. У нас есть клуб, да, мы вместе, куда входят вот партнеры наши и бизнес-партнеры. И очень много есть частных юристов, которые готовы помогать нам отрабатывать такие заявки.
Какого рода это юридическая помощь?
Да, больше относятся вот вопросы, наверное, выплат, вопросы имущества, передачи каких-либо данных, переоформления каких-либо документов на семью, вот такого порядка просьбы. Помимо юристов, еще очень много просьб к судебным приставам. Мы проводим такие консультации у себя в ресурсном центре, коллеги тоже и онлайн отрабатывают какие-то вопросы касаемо там взысканий и многих других вещей, переводов на карту и прочие моменты. Больше таких вот социальных вещей, центры социального обслуживания очень много моментов решают. Вообще у нас такая большая, на самом деле, межведомственное взаимодействие в этом плане, поэтому здесь все подключены, конечно, и Министерство образования, Минкультура, то есть каждый в своей части обязательно Минтруд, да, свои вопросы решает. Вопросы там тоже поступлений различные, абсолютно, ну, в основном такие.
Один маршрут.
Прямо сейчас мы отправляемся в станицу Вешенскую. Конечно же, она у нас ассоциируется с Шолоховым, но что конкретно можно там увидеть, узнаем у заведующей экскурсионным отделом Государственного музея-заповедника Шолохова Яны Коробовой. Яна, доброе утро.
Доброе утро, Виктория, дорогие радиослушатели. Шлю вам, как всегда, теплый привет с Шолоховской земли. Среди обычных наших выставок и музейных экспозиций у нас есть несколько интересных новинок, на которые мы приглашаем всех наших гостей. Сейчас в экскурсионно-выставочном центре «Народный дом» у нас работают две привозные выставки. Это «Образ Мцыри» и «Лики Гоголя». Две такие замечательные экспозиции, как раз приурочены к школьным каникулам. 28 марта у нас в станице Каргинской будет открытие выставки «Военная память Донбасса» из собрания Донецкого республиканского художественного музея. Это замечательная выставка произведения донецких художников, которые посвящены 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Эта выставка, напоминаю, будет работать у нас в станице Каргинской.
Яна, а можно подробнее вот именно о самой Вешенской, если кто-то там не был, то есть не только о новинках, а вот что именно связанное с Шолоховым там можно увидеть?
Мы приглашаем наших дорогих гостей окунуться в жизнь и творчество Михаила Александровича Шолохова. Здесь, на территории музейных объектов, можно посетить старый дом Шолохова. Это дом, в котором жил писатель с семьей, когда только переехал в Вешенскую, и откуда писал письма самому Сталину. Вот об этих интересных историях можно послушать там. Конечно же, сердце музея – это усадьба Михаила Александровича Шолохова, где располагается могила писателя и его супруги, дом, в котором сохранена абсолютно вся прижизненная обстановка писателя, конечно же, безусловно, заслуживает внимания наших посетителей. Литературная экспозиция об основных веках жизни и творчества Михаила Александровича Шолохова «Время и судьба». Также приглашаем вас посетить Вешенской. Ну и невозможно обойти стороной музейную конюшню, где живой рассказ о яростной связи донского казака и его верного спутника коня, о военных подвигах казаков, естественно, главных героев всех шолоховских произведений.
Весна в Вешенской в самом разгаре или пока еще прохладно?
Весна в Вешенской только-только началась. Мое любимое время года как раз сейчас, когда весной пахнет солнышко, Дон освободился ото льда, поэтому у нас здесь вовсю роятся пчелы, первые мушки просыпаются, первая зелень пробивается, поэтому приезжайте и не упустите вот этот замечательный рассвет нашей природы.
Спасибо большое за такой интересный рассказ. Я думаю, что многие сейчас загорелись и обязательно отправятся в Вешенскую.
До новых встреч на Шолоховской земле.
Один маршрут.
Разбудильник в эфире. С вами сегодня Виктория Мартыненко. Говорим мы о том, в какой помощи нуждаются семьи мобилизованных и как им помогают волонтеры. В студии у нас директор Донского волонтерского центра Алина Литвиненко. Алина, вскользь мы эту тему уже поднимали в начале программы. Если семья нуждается в финансовой помощи, например, что-то сломалось в доме, необходимо купить новое, у семьи средств нет. Крыша течет, мы понимаем, что перекрыть крышу – это немалые деньги. Опять же, нужны финансы. Есть ли возможность закрывать материальные потребности?
Ну, сказать, что прям есть такая возможность, я прям не могу, но дело в том, что у нас действительно, вот как я говорила, есть партнеры бизнеса, которые готовы к нам подключаться и отрабатывать. То есть все зависит от того, от конкретной какой-то заявки, потому что, допустим, крышу перекрыть где-то чуть-чуть, устранить течь, это там, допустим, сумма одних затрат, да, а если это огромный большой там многоквартирный дом, который уже давно должен был быть отремонтирован, например, здесь, ну, как бы сложнее, другие финансы идет. Вообще точечно вопросы, например, покупки бытовой техники, ремонта стиральных машин, вот такие вещи. Ну, индивидуально, но такие вопросы решаются. Вообще, конечно, область активно подключилась и помогаем всем миром, честно говоря, поэтому очень часто у нас было такое, и думаю, что мы никого не оставили с этой проблемой.
Все-таки невозможно избежать эту тему у нас в эфире. Как поддерживают волонтеры именно бойцов специальной военной операции? Может быть, какие-то акции готовят?
Ну, здесь на самом деле очень большое количество действительно поддерживающих таких вот акций, мероприятий, которые мы готовим. Они могут быть приурочены как к празднику, например. Новый год в каждый дом у нас была хорошая акция, большая, да, мы поздравляли детей, семьи с Новым годом. Было много хороших рождественских историй, много тематических акций и в детских садах, и в школах, и в СУЗах, и в ВУЗах. Очень много пишут письма поддержки, много делают поделок дети своими руками. Бабушки, опять же, это у меня любимая моя история, постоянно вяжут теплые вещи. Сейчас уже будут переориентироваться на какие-то другие вещи. Сейчас вот слышала, что будем делать. Ну, они хотят, инициируют фляги для воды, для того, чтобы жаркое время года. Мы, конечно, очень надеемся, что все закончится, но вот, собственно, это более легкое. Маскировочные сети мы делаем постоянно, окопные свечи. То есть вот таких вот рукодельных историй очень много.
Для этого волонтеры именно собираются где-то, вот даже в волонтерском центре в Ростове, и совместно, или же каждый что-то делает у себя дома и потом приносит?
По-разному. И можно и так, потому что некоторые собираются в волонтерском центре, потому что уже у некоторых есть такое, ну, как дружный коллектив, да, и поэтому они собираются вместе, чтобы просто еще и вместе провести время, друг друга поддержать, потому что все-таки тоже общение для волонтеров это очень важно. Кто-то, например, там шили балаклавы какое-то время, вот по домам, например, это делал. А свечи окопные сейчас тоже зимой у себя дома делали, потом в одно место к нам привозили. Ну, абсолютно разные форматы, но главное, что вот приятно, что все-таки все знают, что есть региональный центр, это мы, что можно в любой момент прийти, можно что-то принести, что все это дело мы будем обязательно передавать нашим бойцам. Мы получаем в ответ ругательные видео за благодарностью. Мы тысячный раз понимаем, ради чего мы все это делаем, поэтому действительно таких вот поддерживающих акций у нас очень много. Ну и также еще у нас есть шатры, которые мы ставим на городских праздниках. Это дает возможность в целом подключить как можно больше количества людей к данной акции, рассказать о том, что мы есть, как можно помогать, как можно стать волонтером, какую помощь сейчас необходима, и вообще в целом можно что-то физически принести, или там различные вещи тоже приносят, там средства личной гигиены, какие-то нательное белье, которое тоже нам надо. Концерты делаем обязательно в госпитале, каждую неделю выезжаем еще и на полигоны, то есть вот тоже таким образом получаем информацию мы.
Там, информацию от бойцов, что им необходимо.
Что им необходимо, и даже то, что необходимо их семьям. То есть мы каждую неделю обязательно анкетируем всех военнослужащих, которые у нас есть, мобилизованных граждан, чтобы узнавать о потребностях. Вот. Бывает так, что они стесняются, они очень редко что-то просят на самом деле, потому что они у нас очень стойкие, храбрые, и они очень редко, когда готовы обратиться к, например, девушке-волонтеру за своей просьбой. Да? Вот. Но мы всегда вручаем письма поддержки, пишем им очень много, поэтому просто стараемся поддержать так, как можем.
Большой фронт работы, волонтеры не выгорают?
Ну, такое тоже бывает. Здесь помогает только те мероприятия внутренние, которые мы проводим для них. Ведь для волонтеров тоже нужна психологическая помощь, работа с психологом, она тоже важна. Сейчас очень много курсов, Добро университет у нас есть, где мы проводим онлайн-курсы для самих волонтеров, которые, соответственно, тоже могут обратиться за помощью к психологу. Большое количество мероприятий по разным направлениям, то есть у нас есть для того, чтобы немного от этой темы тоже их переориентировать. Это экологический фестиваль, который скоро предстоит, да, у нас. Это достаточно много выездов по муниципальным образованиям. Это волонтеры сферы культуры, которых мы тоже не забываем. Восстановительные работы у нас сейчас пойдут в городе, как и каждый год. Поэтому поменять сферу деятельности или, например, поменять, может быть, даже коллектив, команду, это иногда помогает, поэтому здесь мы тоже очень заботимся о своих волонтерах, они для нас очень много значат, поэтому оно существует, но мы его стараемся гасить.
Насколько актуальна сейчас помощь в пунктах временного размещения, как это было год назад, когда там действительно нужны были волонтеры, нужна была гуманитарная помощь, или же там уже быт налажен и сами справляются?
Ну, вот знаете, я помню действительно год назад, какое большое количество заявок нам приходилось на ПВР отрабатывать ежедневно, как много мы продуктов, как много вообще ежедневной помощи уходило туда. Сейчас такая ситуация, что, во-первых, очень многие уже устраивают свой быт самостоятельно, снимают квартиры, переезжают, да, из пунктов временных размещений, то есть ищут работу и как бы сами заботятся далее о себе. Но есть многие пожилые люди, которые еще до сих пор остались у нас в пунктах временных размещений, мы о них тоже заботимся, мы о них не забываем ни в коем случае. У меня даже есть, я постоянно шучу. Там бабушка и дедушка, мои. Так получилось. Мы много уже времени вместе проводим. Они живут в ПВРе. Юрий Алексеевич, Тамара Тимофеевна, может быть, они меня услышат, я им обязательно скину. Я постоянно о них забочусь, то есть я такая тоже под опекой они у меня находятся. Но в целом, во-первых, они очень благодарны.
Они откуда приехали?
Они и почти что из Мариуполя, то есть они под Мариуполем. У них здесь никого нет, они одиноки, но вот у них есть я, поэтому сейчас будет теплое время года, я обещала им повезти их в зоопарк. Поэтому у нас целая большая культурная программа, мы вот таким образом на самом деле обретаем себе новые как семьи, да, потому что вот так заботимся. И очень рада, что есть такая возможность вообще в целом получить от них какие-то заявки, запросы с первых уст. Естественно, если что-то что им нужно. Вот мы сейчас совместно там с Народным фронтом, мы вот очень, конечно, активны, и сейчас делают акцию с оптикой, да, для них, то есть, опять же, очки будут делать им, вот, поэтому очень важно. То есть мы их поддерживаем, ни в коем случае не забываем, заботимся о них. Вот всегда на связи.
Если вдруг кто-то сейчас захотел тоже обрести таким образом семью, как это сделать, как стать волонтером?
Ну, рецепт здесь очень прост. Есть сайт Добро.РФ. Это первый, наверное, такой вход в добровольческую деятельность для всех. Можно выбрать просто акцию взаимопомощи в Вести, заполнить анкету о себе. Эта анкета сразу попадает к нам в региональный штаб. А главное упомянуть, что вы из Ростовской области, готовы помогать здесь, у нас на территории региона. И мы тогда с радостью получаем анкету, и уже дальше координаторы наши связываются, и можно уже какую-то для себя либо направление деятельности определить, либо помочь. У нас есть и автоволонтеры, например, люди, которые там на машинах могут нам помогать, развозить продукты тоже в том числе. Поэтому все очень просто. Ну и, конечно, мы есть физически, у нас есть волонтерский центр, и мы очень гостеприимны. В целом у нас всегда царит очень интересная такая семейная атмосфера. У нас сейчас и там гуманитарную помощь, конечно, мы принимаем, и акции проводим, поэтому мы никогда без дела не сидим. В целом мы работаем по будням, но иногда даже по выходным, поэтому в любом случае мы рады. Даже если человек приходит к нам в гости, мы его записываем к себе в команду и больше не отпускаем.
Спасибо вам за то, что вы делаете. Я благодарю директора Донского волонтерского центра Алину Литвиненко. Спасибо, что провели это время с нами, хотя у вас еще наверняка сегодня сотни дел.
Спасибо большое.
Я с вами прощаюсь. Завтра встречайте моего коллегу Олега Пшеничного. Пока!